Я рад приветствовать всех вас, рад снова быть в этом прекрасном городе. И действительно, как сейчас мы пели, что действительно наш Господь, Он велик и прекрасен, и чудесен. И знаете, здорово видеть, что наш Бог, Он живой, что наш Бог, Он слышащий, что Бог, отвечающий на молитвы своего народа. Еще год назад, когда мы приезжали сюда, вот в то лето, я помню, здесь Коля был, вот он жил у Мурата, у Сады дома. И мы приехали, и у него уже опускались руки, у Коли, что мы хотели начать, и мы уже не знали, на самом деле, начнется здесь вот служение живого Израиля или нет. И я хочу поблагодарить вас, церковь, всех, за ваши молитвы, за вашу помощь, что в итоге это служение родилось здесь. И это, знаете, вот я сейчас приехал на этот дом и увидел жизнь. Увидел жизнь, что погибшие воскрешают, хромлющие начинают бегать, немые говорят. И, конечно, это вся слава нашему Господу, но также и огромное спасибо вам, церковь, за ваши молитвы, за вашу помощь. И здорово видеть, когда ты видишь, что ты молишься, и это не как о стенку горох. Ты молишься, и ты видишь, как Бог отвечает на эти молитвы. То есть сегодня мы видим уже плоды этого служения. Уже несколько ребят сегодня на реабилитации. Уже, то есть и они меняются, и это чудесно, конечно. То есть я всегда радуюсь, когда... Потому что я сам когда-то был таким же, как вот ребята... И когда это 11 лет назад, уже больше, Бог пришел в мою жизнь, и она изменилась. То есть она воскресла просто. И сегодня вот Света с двумя детьми, она осталась дома, просто там уже маленькая, у нас чуть-чуть подкапризничала, мы решили не идти. Но всем вам тоже огромный привет. Хорошо, давайте мы откроем сегодня текст. Это Марка, 5 глава. Марка 5 глава, с 1 стиха. Кто не открывает, можете не открывать, я прочитаю. «И пришли на другой берег моря в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, то час встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями. Но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из всего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вышли из свиней, и устремилось стадо... вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизы в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Аминь.
Аминь.
Вот такое местописание. Жил человек в гробах, то есть в гробах, в горах, В Израиле, знаете, вот хоронят, то есть тоже на таких как бы возвышенностях, в скалах прямо делают дырки и туда засовывают трупов или в земле эти, то есть и вот в таком месте, то есть отдаленном от селения жил человек, который действительно, ну я не знаю, врагу не пожелаешь такую жизнь, представляете? Он был одержим столькими бесами, то есть здесь вот нам даже говорится, сколько бесов было в этом человеке. 2000 свиней, это 4000, легион римский, вот, был. То есть, а свиней было 2000, да? То есть, когда вот Иисус выгнал из него этих бесов, они вошли в свиней, и в 2000 свиней легион вошел, то есть там по 2 бесенка на каждого поросенка, и они все кинулись в море. То есть, представляете, сколько было в этом человеке бесов? Что интересно, знаете, это как бы чуть-чуть отклонюсь от темы, но что, смотрите, такое количество бесов не могло уничтожить этого человека. То есть они его убивали. Но это чем мы и отличаемся, люди, от животных, что у нас есть воля. И наша воля все равно борется даже вот с этими демонами. И свиньи, они сразу же самоубийством покончили. То есть они не вытерпели этого натиска демонического и сразу же покончили самоубийством. Но такое количество демонов не могли довести этого человека. Они его уже приблизили, я думаю, он был уже на волоске от погибели. И Иисус пришел в самый нужный момент и освободил его от этих демонов, от этих бесов. И что было? То есть он жил, он в этих горах, то есть он, я просто представил его внешний вид, то есть он не мылся, не брился, то есть он весь, наверное, постоянно был избитый, потому что тут говорится, что эти люди часто приходили и сковывали его в наручники, сковывали его в кандалы, то есть я думаю, тогда цивилизация была не такая гуманная, как сегодня, да, то есть тогда не говорили, вытяни руки, пожалуйста, вперед, мы там тебе наручники оденем. Нет, я думаю, приходили с этого селения люди, потому что он постоянно пугал, наверное, жителей этого селения, детей, там, женщин. Такие оры, представляете, с кладбища, с горы там. Вот. И, конечно же, они приходили, чтобы это, ну, прекратилось. Они приходили, наверняка брали с собой дубинки хорошие. Приходили несколько, наверное, толпа здоровых мужчин. И там приходили ему наверняка, вдавали конкретно, и потом его заковывали, и какое-то время он там, ну, может, не так бесновался. Потом же опять и опять и опять, то есть представляете жизнь этого человека, бесы мучают. То есть люди приходят оттуда, колотят, сковывают в эти наручники, то есть я думаю, на нем живого места не было. То есть он о камни бился, чтобы сбивать эти оковы там. То есть жизнь страшнейшая, ужасная, и приходит Иисус и освобождает его. Слава Богу. И знаете, когда эти люди пришли, они увидели этого человека, да, увидели, что он сидит. Видать, ни разу они его сидящим, спокойным не видели. Он, наверное, уже как-то причесан, наверное, может, там ему бороду подделали, приодели. То есть нормальный человек сидит, и они испугались. Когда еще вы сказали, что со свиньями было, они вообще испугались и попросили их не входить в город. Я думаю, там не просьба была, пожалуйста, не заходите к нам в город. Я думаю, там ультимативно, да, сказали, ребят, в этот городок не надо суваться. Вот мы такие, тут, наверное, город вышел и вот так сказал, не надо, не заходите в этот город, потому что мы не хотим, чтобы там такие вот, потому что это было, ну, неестественно, нереально. И то есть город закрылся от этих людей, от Иисуса, от этого бесноватого, сказал, сюда не надо заходить. И когда Иисус входил в лодку, я хочу, чтобы вот именно сегодня мы обратили на этот стих внимание. На 2 стиха. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Смотрите, я действительно был удивлен. Представляете, этот человек, он попросил Иисуса быть с ним. Иисус, можно я пойду за тобой? Наверняка он так просил. И представляете, Иисус говорит ему нет. Я не видел, вы видели где-то в Евангелии еще кому-то Иисус говорил нет? Кто просился идти за ним, ему говорили нет?
Был еще один.
Был кто?
Да, когда он сказал, и лисы имеют свои норы. Да.
Похоронить своих родителей.
Тоже еще.
Да.
Про кого хотел. Но Иисус сказал нет, и там не сами люди.
Не, не суть, не суть. Смотрите. И, то есть, везде Иисус звал. Оставь все, пойдем за мной. Бросьте лодки, пойдемте за мной. Оставьте сети, пойдемте за мной. Там, иди продай имение и пойдем за мной. Везде Иисус звал. А тут человек сам просился, и ему сказали нет. И знаете, я стал размышлять, думаю, а почему? Почему вот так Иисус отказал ему? А послал его туда. Он не послал его туда, где лютики-цветочки. Сразу же можно понять, где там. Он послал его туда, к тем людям, которые постоянно приходили, били его. То есть он этих людей, наверное, уже на подсознании, на генном уровне, наверное, боялся. Просто даже мысли, что сейчас он встретится с этими людьми, которые приходили и забивали его там до полусмерти, чтобы заковать. Второе, они отказали, только что сказали, сюда не надо, не заходи. То есть Иисус... Его посылают реально, ну, в его воображении, ну, в войну в какую-то, да? И отказал быть с ним. И знаете, что я увидел? Что этот человек хотел быть Иисусом, знаете почему? Почему он попросился? Потому что, во-первых, он увидел, что с ним безопасно. С ним безопасно, то есть, смотрите, столько вот он... То есть, во-первых, он получил свободу от этих демонов, от этих бесов. Во-вторых, он... понял, что с ним безопасно, потому что вот сейчас пришли эти люди, которые его всегда колотили и ничего ему не сделали. Он увидел, что идти с Иисусом это спокойно и безопасно. И я хочу сказать, что сегодня многие люди идут за Иисусом и видят в этом спокойную и безопасную жизнь. И думаете, почему сказано «узкий тернистый путь, ведущий в Царство Небесное»? Или многими скорбями вам надлежит войти в Царство Небесное. Да потому что Иисус сказал, что те, кто будет проповедовать Его Слово, будут и гнать, будут и убивать, будут и недопонимать, будут и не уважать, будут и считать какими-то ненормальными. Иисус предупреждал об этом. Тот, кто будет распространять Его Слово, что не всегда они будут угодны этому миру. Я хочу сказать, что первые христиане, несмотря на гонения, они не пытались держать свою веру в тайне. Вот самые первые христиане. Хотя знали, что ее проповедь могла привести к смерти. Я, допустим, читал книжку такую «Кама Гридеши», Генрих Сенкевич написал. Это переводится «Куда идешь», по-моему. Книга шикарная. Это поляк, да, Генрих Сенкевич. Если будет возможность, прочитайте обязательно. Читается на одном дыхании. Я читал эту книгу, вот серьезно говорю, я читал вечером, ночью, уже просто понимал, что пора спать. Ложился спать с предвкушением, что завтра проснусь и продолжу ее читать. Там описывается, как действительно вот эти первые христиане, которые там о Петре, о Павле написано, как они в Риме. То есть художественная книга. И фильм есть такой, но фильм, я хочу сказать, ну не то по сравнению с книгой. То есть и рядом не стоит. Книга, то есть, настолько такая, так описана, и он известный очень автор, этот Генрих Сенкевич. Вот, и знаете, там просто описывается, как вот эти христиане, они тысячами их выводили на эти арены, где там, ну вот эти амфитеатры, да, римские, там гладиаторы где дрались, вот их тысячами выводили на эти арены, там распинали на крестах, там поджигали, там тигров на них выпускали, там то, они умирали там тысячами, но все умирали вот с такими улыбками, они там уже, он висит на кресте, там ему тигры отъедают ноги, а он с такой улыбкой прославляет Господа. Представляете, и там римляне все больше и больше каялось народу, то есть в этих амфитеатрах люди видели и не понимали, а как так? Как так? Он горит с такой улыбкой на лице. Знаете, почему он с улыбкой на лице? Потому что уже небо открылось. Небо уже открылось, и он видел Господа. 100%, по-другому никак. А как так? Тебе ноги грызут. съедают, ты горишь весь, а вот ты улыбкой и прославляешь Бога. Да потому что уже небо открылось, Иисус уже говорил, иди сюда. Все, я уже здесь, не бойся. То есть вот такое было, там Петр стоял, молился на этих амфитеатрах за этих людей. Но знаете, там описывается, что какие они посвящаги были. Евангелие распространялось, то есть конкретно, там их убивали, подвели, что они Рим подожгли, вот этот Нерон император, и там еще их тысячи погибло христиан. Но как они распространяли это Евангелие, они не стеснялись его, они смело его распространяли. Почему же сегодня мы закрываем уста? Закрываем свои уста, хотя Библия говорит совсем о другом. Библия говорит, тот, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. Знаете, я хочу сказать, что Бог помещает нас в определенные ситуации. Бог дает нам определенные встречи, определенных людей, чтобы нашими устами рассказать о себе. Просто, чтобы мы понимали, это не просто так, вот этот человек в очереди оказался в больнице рядом со мной. Или не просто так, мой ребенок пошел на площадку, и я познакомился там с его папой или мамой. И мы не просто так, это Бог дает вот эти все ситуации, эти все встречи, чтобы нашими устами рассказать о себе. По-другому никак. Не думаете ли вы, что наша слепота к посылаемым Богом возможностям добровольна? Знаете, мы должны не только закрывать глаза, когда мы молимся о этих возможностях, но мы должны открывать наши глаза, чтобы замечать эти возможности. Мы должны видеть, что не просто так, не просто так в моей жизни вот этот человек появился, вот этот, а лишь по одной причине, чтобы я ему рассказал о Господе, чтобы я ему рассказал о спасении. Мы хотим, чтобы нас уважали. Нам кажется, что мы пытаемся благовествовать. И если мы будем благовествовать, то мы будем выглядеть глупо как-то. Да? Знаете, в моей жизни был такой один случай. Я только уверовал. Я был верующий 3 месяца. 3 месяца. И я был молодой верующий. И я хочу сказать, что я еще не определился даже. Вот я в таком состоянии, я был в реабилитационном центре. Я не определился. Знаете, меня Бог привлекать уже начал к себе, но также и мир своими там огонечками, фейерверками тоже привлекал. То есть я как бы стоял еще на 2 дорогах, но это было что-то новое в моей жизни, потому что Бог, я точно знаю, сильно прикасался к моей душе, к моему сердцу, к моему разуму. И, знаете, у меня был друг. Мне даже вот тут недавно прислали фотографию там, с 95-го года, вот, где мы там, у нас было там 3 друга. Вот, ну, мы такая там была команда. Вот, и его Миша звали, Миша Шляпа. Вот, потому что фамилия Шляпников была. И я видел его последний раз там, у нас так долго мы последние годы расставались, потом я опять как бы вот перед Израилем заезжал, я встретился с ним во Франции, и потому что он там в бегах был, ему нельзя было возвращаться туда, в Россию, вот. И знаете, я почувствовал, какой, знаете, он вроде бы внешне, знаете, все есть. Там живет, там и квартира, и машина, и девушка, и там какие-то деньги, ну, то есть на что жить. Но я увидел, знаете, такую, хотя еще абсолютно, ну, то есть неверующий был, но я такую почувствовал вообще, какой-то, знаете, смысла вообще нет в его жизни. Вообще никакого. Просто я смотрел на него, и мне его жалко было. Я видел, как его ностальгия по России там съедала просто. Просто съедала. Он там какие-нибудь ставил песенки, там брал бутылочку, там напьется, слезы там пустит, что хочет туда, а никак уже. И знаете, и потом мы расстались на какое-то время, я его не видел, наверное, уже... Я думаю, год не видел. И у него было день рождения. День рождения у него было 19 октября. И я был в реабилитационном центре. В реабилитационном центре я позвонил ему. Я уже пришел, то есть я уже поверил, что Бог есть. И я позвонил ему поздравить с днем рождения, но ничего ему не рассказал об этом. Ничего. И на следующий день мне звонит другой мой товарищ и говорит, Шляпу вчера там приняли вечером, ну, в полицию в Германии, и он повесился там в камере. И знаете, я так думал, почему я не рассказал мне ничего? Почему, думаю, не было вот этого дерзновения ему рассказать? То есть не знаю. Вот не знаю и все. И знаете, я хочу сказать, что мы иногда стоим на страже собственной гордости, собственного, не знаю, самолюбия или чего там, уважения, да, ценой их душ. Во имя простого нежелания выглядеть странным, мы согласны на их вечную погибель. Сколько раз в моей голове проносилось оправдание, когда я думал о возможности благовествовать кому-то. Думаешь, вон, надо засвидетельствовать, вдруг такая мысль. Он наверняка не хочет ничего слушать. Или раз опять какая-то возможность благовествовать, а ты думаешь, а, ему это, наверное, не будет интересно. Раз опять какая-то возможность рассказать о Христе, и такая мысль, скорее всего, это не сработает. Раз опять какая-то возможность кому-то рассказать о Боге, наверняка он не поверит. Вот такие мысли приходят в нашу голову, когда Бог дает нам эти возможности рассказать о нем. Я думаю, не только ко мне они приходят, я думаю, может, кому-то из вас тоже они приходят. Вот такие мысли. И я, знаете, знаю, что эти мысли посылает не Бог. 100%. Дьявол в переводе с греческого посылающий мысли. Я думаю, вот именно в такие моменты именно дьявол вот такие сеет сомнения и говорит, ну он наверняка не поверит. А ему наверняка это неинтересно. Наверное, вот мне такие мысли приходили в голову оправдательные, когда я звонил и поздравлял этого Мишу, друга своего, с днем рождения. А ему это будет неинтересно, он же там такой. Знаете, имея такие мысли, я не думаю о силе Евангелия. Разве мы еще не убедились, что Бог спасает самых падших? Самых падших. Если нет, то вспомните своих друзей, своих знакомых, свои примеры, свои свидетельства, что, знаете, я когда уверовал в Бога, через какое-то, я честно, я молился год с лишним, чтобы Бог дал мне вот эту силу и дерзновение рассказывать всем моим знакомым, всем моим товарищам о Христе. Приезжали, я помню, там пастора, там молитвенники, я говорил, они говорили, есть за что-то помолиться, я говорил, да, помолитесь. Дайте мне вот это дерзновение говорить о Боге. Чтобы не было вот этих сомнений, не было стеснений, не было каких-то этих. Вот говорю, вот этого хочу. Сегодня я всем проповедую. Сегодня я всем своим знакомым проповедую. И с товарищем и этом. И знаете, я хочу сказать, что когда я уверовал, и я рассказал всем, что я уверовал, все до одного сказали, о, здорово, здорово. Но, говорит, никак мы не можем совместить ты и то, о чем ты говоришь. Понимаете? Так почему тогда я думаю, что с ним не сработает? Почему я думаю, что ему это будет неинтересно? Почему я думаю, что он не поверит? Со мной сработало. Я поверил. Мне стало это интересно. Я что же никогда в жизни не думал, что я вот так вечером буду в каком-то прекрасном зале. Аллилуйя, прославлять Бога, там, молиться. Я в жизни не мог поверить, но сегодня это так. И мне намного прекраснее здесь находиться, чтобы где-то там, понимаете, там с дружками, в каком-то там балагане или еще где-то. Мне намного лучше здесь. То есть это работает. Сила Евангелия, она существует. Просто это мы должны эти сомнения откинуть. Я хочу сказать, что каждому христианину дано великое поручение. Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Великое, это называется великое поручение. Это не была такая, знаете, просьба. Ребят, ну если будет настроение, ребят, если там время будет, или там как-то это не было, не была такая просьбочка. Это называется великое поручение. Вот это, чтобы мы шли и рассказали. Мы шли и рассказали. И каждый христианин, он призван быть свидетелем Христовым в окружении туда, куда поставит его Бог. Невозможно, я хочу сказать, что невозможно следовать за Христом, не приглашая людей последовать за Ним. О, я один пошел, все нормально. Нет. Если ты следуешь за Христом, ты должен приглашать людей тоже следовать за Христом. Почему? Потому что Иисус сказал, иди, и вот это сделай. Вот это сделай. Иди и расскажи, как Бог пришел в твою жизнь, как Он изменил твою жизнь, как Он спас тебя, и что ты теперь имеешь. Что я теперь имею? Я имею сегодня дар вечной жизни. На этой земле все не кончится, я в небеса еще иду. И мы обязаны об этом рассказать. Я, знаете, везде надо рассказывать, где есть возможность. Вот, допустим, завтра сестры, брат, завтра будут вот здесь на колоннаде, как она называется? Колоннада? Будут прославлять Господа. Представляете? Будут петь там и прославлять Господа. И я думаю, знаете, все равно какой-то человек, да, может, ему интересно станет. Если даже одному станет интересно, все мероприятие удалось. Я вчера шел в Праге по этому мосту, Карлов мост. Прекрасное место, красивое очень. И представляете, посреди моста кругом стоит. Я записал, такая песня классная вообще, американцы. Флаг такой, наверное, стяг, знаете, там палка только, наверное, трехметровая такая, такой флаг. Там они с гитарами, с этими старбуками и прославляют Бога. Там пастор такой стоит, ну, видать, я не знаю, католик, может, ну, с белой штучкой. И он там, у него микрофон, и вот около этой статуи, где Иисус. И они там человек 50, вот так как бы кругом ходят, хлопают. И такая классная песня, я аж думаю, надо снять, вот. Потом они закончили. И, слушайте, это здорово. Вот они оказались на этом мосту и решили там прославить Господа. И кто-то, может, спросил, а что это, что за Господа вы славите? И раз уже кому-то, может, и рассказали, кого-то жизнь изменилась. Вспомните, как ваши жизни изменились. Тоже вы не шли куда-то там, сейчас пойду, чтобы меня... Нет, просто где-то как-то раз случайно как-то закрутилось, завертелось, там оказался и вдруг бах!
Аллилуйя.
И попал. Попал в руки Господа. Вот. И это прекрасно. Каждому христианину отведена роль, чтобы сделать видимым Евангелие невидимого Бога. То есть Бога никто не видел никогда, но Его Евангелие сегодня можно увидеть, что оно работает, что оно действует не просто на словах, а в жизни стольких людей. Знаете, у нас вот в Израиле, через нас только в Израиле там прошло около 4000 людей. Около 500 людей это сегодня спасенные ребята. Представляете, те, кто должны были умереть там от наркотиков, от алкоголя, сегодня живые. 100 семей появилось, там 100 детей родилось. И разве это не чудеса? Как Евангелие действительно, оно работает, просто его нужно рассказывать. Оно, если их коснулось, других нас коснулось, значит, оно еще кого-то коснется. Я не знаю, как оно работает. Вот меня спрашивают, а как так? Я говорю, я не знаю. Я же не знаю вот этот химический процесс, когда семечко в землю сажают. Просто сухое семечко. Водичкой полили, бах-бах-бах-бах. Что там внутри него начинает происходить, я не знаю. Но потом вырастает стебель. Так же и здесь. Мы не знаем, как оно работает, но мы знаем, что оно работает. Оно работает. И сегодня свидетельство... Миллионы свидетелей, и здесь все сидящие с вами, свидетели того, что Евангелие, оно работает. Иисус сказал, от избытка сердца говорят уста. Чем наполнено наше сердце? На что сегодня мы тратим наши слова? О чем мы больше говорим? О погоде, там, о кино, о работе, о детях, о семье. О чем? Чем наше сердце наполнено? То есть, понимаете, если от избытка сердца уста говорит, вот чем наполнено наше сердце, то мы и говорим. Так оно и есть. Так оно и есть. Разные моменты, да, бывают в жизни. Иногда этим наполнено, иногда этим, иногда этим. Иисус сказал, чтобы мы шли и говорили это Евангелие. Христианский призыв к благовестию – это попытка не просто убедить людей принять решение, но скорее провозгласить им благую весть о спасении во Христе, призвать их к покаянию и потом помолиться и поблагодарить Бога за их перерождение. Знаете, я закончить хочу, знаете чем? Что сказать, что мы терпим неудачу в благовестии, если мы не терпим неудачу в благовестии, если мы проповедуем Евангелие человеку, и он в итоге не кается. Но мы терпим неудачу, если не делаем это с должным дерзновением, с должным усердием. Потому что Иисус не сказал, идите и это, всех, всех покайте. Нет, это, поверьте мне, это не мы должны, понимаете? Мы должны рассказать, а Бог уже через нас свое слово запустит в те души. И там что-то произойдет. Там что-то произойдет.